День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Ктубот. Сегодня мы с 47-м листом нашего трактата и обсуждаем Мишну. Дело в том, что Гемара ее дробит как бы на каждый закон. В Мишне в этом написано очень много. Поэтому Гемара дробит ее на как бы на маленькие такие, назовем это так, сочленения. И каждый закон объясняет по отдельности. Мы уже поговорили, что отец закай бемициоса, то есть отец получает находку этой девочки, прочитали Раши. Теперь говорим про то, что в Мишне написано, что отец получает закай бемаасе идей, то есть деяние ее рук. То, что она работает и зарабатывает, или, например, она производит, то отец это берет и реализовывает, и деньги принадлежат ему. Вот. Давайте посмотрим, откуда и почему это так. То есть, в принципе, можно было бы сказать не так. В принципе, можно было бы сказать, что она работает, и деньги принадлежат ей. Но мы видим, что юридическая норма, которую дает нам Мишна, это то, что она работает, то есть она там придет пряжу, варит еду и так далее. Неважно, что она делает. Все, что она делает это, и это принадлежит отцу. Вот. Это не ее... Результаты ее труда принадлежат отцу. И он их может реализовывать, он их может использовать. Давайте посмотрим, почему. Итак, первая строчка сверху, 47а. Бемаасе юдео. То есть отец получает маасе юдео, моноран. С чего мы, откуда источник? Откуда это? Дома Равуна. Сказал Равуна. Ома Рав. Сказал Рав. Минайнши маасе юдео бат ле ав. С чего мы знаем, что маасе абат, что деяние дочери ле ав, отцу. Шинемар, как сказано, «Вехи им кор иш эт бито леама». Написано в Торе, книга Шмот, глава Мишпатим, там написано так. «Вехи им кор иш эт бито леама». И когда продаст человек свою дочь в рабство или в рабыни, «Ло ти це ке це та ха вадим». Она не будет выходить, как обычная рабыня. То есть там как раз написано все, что касается отношение к ней, как нужно относиться. Давайте, наверное, на самом деле это прочитаем уже эту главу, потому что нам сегодня много будет нужно во второй части урока еще больше. Нам будет много нужно исследовать эту стихию этой главы. Давайте ее уже прочитаем прямо сейчас на этой стадии. Вот. Значит, читаем глава Мишпатим. Глава Мишпатим. Кафалев. Седьмой пасук. А если человек продаст свою дочь в рабство, не выйдет она на свободу так, как выходят рабы. Если она не угодна господину своему, который предназначал ее себе в жены, то пусть он предоставит ей возможность выкупить себя. Чужому же продать ее он не властен, изменив ей. А если он предназначает ее сыну своему, то должен поступить с ней по закону, как с дочерью Израиля. Если другую возьмет себе, не должен он лишать ее пищи, одежды и супружеской близости. А если он трех этих вещей не сделает для нее, то выйдет она даром без выкупа. Как раз выйдет она даром без выкупа, мы трактовали на прошлом уроке. Она выходит, и нет денег у этого господина, но есть деньги у другого господина, который... Вот эти все псуки мы, в принципе, сейчас начнем трактовать. Что здесь интересного можно еще на что обратить внимание? В рабство. Буквально в рабыни. Так написано. Еврейку никогда не продают в рабство. Даже в том случае, если женщина украла и не может возместить убыток. Закон о продаже в рабство к ней не применяется. Закон Торы, который излагается здесь, относится к несовершеннолетней девочке, которую отец отдает в чужой дом, чаще всего в услужение. Получая деньги от хозяина за ее будущую работу, он фактически заключает ее брак с ним. Поступок отца может быть оправдан только вынужденными обстоятельствами. При этом закон Торы предполагает, что отец постарается передать дочь в хорошие руки, в дом, где она вырастет и станет женой, обладающей всеми правами и хозяйкой. Окей, это как бы вопрос о том, как бы, что человек делает с собственной дочерью. Но на самом деле, как человек может продать собственную дочь в рабство? Вопрос на самом деле стандартов. Вот, так вот, по большому счету. Для нас это звучит абсолютно дико. И мы понимаем, что это... Но если мы почитаем того же... помните вот это произведение Ванька Жуков, 9-летний мальчик, отданный на обучение к сапожнику Аляхину. То есть детей, люди, которые не могли их содержать, отдавали в качестве подмастерьев и учеников людям. Это была практика принятая вполне, поскольку ребенка невозможно прокормить. Лучше, чтобы он жил где-то и, по крайней мере, мог бы не умереть с голоду и иметь какую-то, получить какую-то специальность. Все эти юридические нормы, они у нас, ну вот так нам кажутся, они на самом деле у нас, слава богу, от хорошей жизни. Для нас это звучит абсолютной дикостью. Понятно, что всегда было родителю, который любил своего ребенка, ему было тяжело принять это решение. Но иногда какие-то материальные обстоятельства оказываются сильнее той родительской любви, которая есть к детям. Вот. Поэтому Тора, да, оговаривает юридические нормы, отношения этой девушки... этой девочки и тех людей, которые ее покупают, которые как бы ее берут в услужение. Так вот, не выйдет она на свободу так, как выходят рабы. Законы обретения свободы девочки, отданные в услужение, отличаются от тех правил, которые основаны для освобождения рабов. Евреев или неевреев. Из этого видно, что изначально ее статус не похож на статус рабыни, купленной господином за деньги. По закону, если он... Окей, это уже вопрос, как, когда он с ней разводится... Как это происходит, это уже восьмой пасук. То есть она не выходит, как все остальные рабы. Остальные рабы, они выходят там, по правилам, которые здесь написаны, там, после 6 лет или так далее. Или если это не еврейский раб, а после того, как он получил какую-то травму от своего господина. Если тогда он выходит на свободу. Ну, к ней это не относится. К ней это не относится, и она может быть предназначена в качестве жены для господина и в качестве жены для его сына. В любом случае, она получает все права, которые должна получить обычная женщина, которая выходит замуж. И в этих правах должна быть пища, одежда, супружеская близость. Мы сейчас как раз будем обсуждать на этом листе, как понять эту фразу, потому что они переводят это «пища, одежда, супружеская близость». На самом деле, каждое это слово, оно имеет много значений. «Шейрок, сусо, веойносо». Да? Шейра, это какое-то слово, которое что-то означает в этом в десятом пасуке, это фраза. Если возьмет он другую, шейра, то есть некое понятие шейра, они приводят это пища, ксута, одежда, но это более понятное слово, веоната, оната принято переводить, что это супружеская близость. Но мы посмотрим, что есть у каждого этого слова другие значения тоже. Вот, так это наш источник. То есть вот эта глава, она наш источник, это отрывок в Торе. Мишпатим, Кафалев, 21, 7, 7 по 12 пасук. Так вот, что написано в Гемаре? Как Гемара это понимает? Говорит, что Маасе Абат Леав, с чего это учится? Как написано, в Киемкор Иш Эт Бито Леама. Человек продаст свою дочь в рабыни. Ма-ама, и как рабыня маасе еде аль раба, ее деяния рук принадлежат ее господину. Авбат, также дочь, маасе еде аль авия, также деяния ее рук принадлежат ее отцу. То есть вот так рассуждает Равуна. Что из того, что отец может продать ее в рабыни, из этого можно сделать вывод, что ему принадлежат деяния ее рук. Говорит Гемара, вейма, возможно. Давай скажем так. Гани милети слова ктана. Про малолетнюю. Демоци мазбенла. Он может ее продавать. Аваль найро. Но девушка после 12. Демоци мазбенла. Он уже не может ее продать. Он ее продать уже не может. Майса идея. Может быть, деяние ее рук. Дидахавы. Уже становится ее. То есть ты говоришь, как он может ее продать, значит, ему и принадлежат ее деяния. Но продать он ее может ее только до 12 лет, а после 12 продать он ее не может уже. Это интересно. То есть он после 12 ее продать ее же не может. Мне пишет несовершеннолетняя девочка. Только до того, как она наара. Значит, он может ее продать только до того, как она наара, до 12 лет. И поэтому Гемара говорит, аваль наара дэ ло моци мизбанда. Раз она девушка, ее отец не может ее продать. Майси еде дида. И тогда одеяния ее рук, они являются ее. Вот Гемара так. Ответ. Мистабра логично да виа гавы, что оно принадлежит отцу. Да и салка дайтах маса юдеа лав да виа. Если ты предположишь, что деяния ее рук не принадлежат отцу, эла гады захиле рахмону лав, а то, что передала, дала Тора право отцу, лимим сарали хупа, передать ее под хупу, гейхи моци масарла, как же может тогда он ее передать? Ведь он тем самым отменяет или аннулирует ее возможность получать деяния ее рук. То есть, говорит Гемара так, не может быть юридическая норма такая, что он может ее передать под хупу, его право отдать ее за кого она отдает замуж, при этом деяния ее рук принадлежат ей. Почему? Потому что если он ее выдает замуж, это означает, что ее деяние ее рук будет принадлежать ее мужу. То есть, если он не хозяин деяния ее рук, то как же он может выдать ее замуж, тем самым передав деяние ее рук во владение кому-то другому? Значит, автоматически должно быть так, как бы, что раз он может ее отдать замуж, значит, он ему и принадлежат деяния ее рук. Так Гемара утверждает. Гемара говорит, что это такая логика, мистабра. Говорит Гемара, парих равахай. Пытается эту логику опровергнуть, опровергает равахай. Эйма да яевля схарп каоса. Может быть, он ей дает схар, то есть какую-то плату за вот этого вот каоса, за то, что он забирает у нее эту возможность самостоятельного самостоятельной возможности зарабатывать. И нами. Второй вариант. Может ее передать. Демосалабелилой. Передаст ее ночью. Не очень понятно. Передаст ее ночью. Сейчас как бы у нее нет права работать. Ночью. Ночью не работают. И он передает, выдает ее замуж ночью. Поэтому сейчас он как бы его передача не входит в оппозицию, в противоречие, в противостояние с ее правами. И поэтому тогда его право, оно на тот момент работает, когда у нее, когда это не ограничивает ее в правах работать. А то, что это произойдет завтра, и она не сможет работать завтра, потому что она уже замужем, и тогда получается, что он ее лишил права работать. Это нас почему-то не интересует. Этот момент меня всегда был непонятен. Как бы, почему мы не смотрим на следствие, а смотрим только на этот момент? Никогда было непонятно. И нами, второй вариант, ну тоже он ничем не представлен. Демосар лабы шабатот вимим товим. Он передает, выдаст ее замуж в субботу и в праздники. Опять же, когда она не может работать. Причем, зачем нужен нам еще один ответ, понятно. Потому что ночью не все работают, или в основном люди не работают. Но она-то, может быть, и бы работала. И тогда поэтому это не значит, что это время, которое исключено для ее работы, поэтому возможно, что отец, да, внедряется, да, входит в оппозицию с ее правами, поэтому, может быть, его право не распространяется на то, чтобы выдать замуж ее ночью. Так вот, находим тот день, субботу и праздник, когда точно у нее нет права работать, и тогда получается, что отец, выдавая ее замуж, он не вмешается в ее права, не нарушит ее права зарабатывать самостоятельно. Но мне абсолютно непонятно, как бы, почему мы не смотрим на продолжение. В эту секунду она не работает, значит, он ее может выдать замуж. Так Гемара рассуждает. Не очень понятно. Но Гемара уходит от этого варианта. Она говорит, что «элло». То есть логикой это не нужно объяснять, потому что логика это она может работать и по-другому. То есть так вот, так как они рассуждают. Поэтому логично, что он имеет право выдавать ее замуж, потому что логично, что ему принадлежат, отцу принадлежат деяния и рук, потому что он может выдавать ее замуж. Говорит Гемара, эта логика неоднозначна. Это то, что Гемара хочет сказать. Эта логика, он может ее выдать замуж в другое время, когда она не работает. Поэтому откуда мы знаем, что деяния ее рук точно принадлежат отцу? Говорит Гемара, про малолетнюю Эло, говорит Гемара, ктана малолетняя ло цриха кра. Не нужен стих. Не нужен стих для того, чтобы сказать декаше элей лиэль. Эйма гани мили ктана демоци мизбенла лав кушейхи. Да, то есть то, что раньше написано, что эти слова, что принадлежат ее деянию рук, этот стих, он про малолетнюю. То есть как малолетнюю он может ее продать? И, соответственно, деяния ее рук принадлежат отцу. И поэтому у нас был вопрос, а когда он уже не может ее продавать, когда он уже 12-летняя, тогда, возможно, ее деяния рук принадлежат ей самой. Так вот, Гемара говорит, что нам не нужно сообщать стихом Торы, что деяния рук малолетней и то, что малолетняя продается в рабство, нам не нужно сообщать стихом Торы, что деяния рук ее принадлежат отцу. Почему? Лоцрих и крад, дегашта збуны мизбанна, поскольку раз он сейчас ее продает, маасею деями бой, нам нужно сообщать, вообще учить из Торы, что ее деяния рук принадлежат отцу. Он ее саму может продать, тем более, что все, что она делает, принадлежит отцу. Эло, а только кицрих кроли найро. Весь этот стих, он нужен только для девушки. Что имеется в виду, говорит Раши? Раши говорит, что это лишний пасук. И он нужен нам лейкейша, да, для того, чтобы сравнить ее, эту девочку малолетнюю, с наарой, с девушкой после 12. И тогда мы отсюда учим, что точно так же, как деяние ее рук, и как в малолетстве она полностью принадлежит отцу, точно так же деяние ее рук принадлежат отцу. Это учится из этого стиха. Из Раши говорит, что есть здесь экеш, определенное сравнение с наара. Поскольку этот лишний пасук, он никакую другую информацию на себе не несет. Но как бы он для малолетней пасук очевидный, поэтому значит, он говорит о ситуации, когда она уже не малолетняя, и обучает нас тому, что точно так же, как рабыня, ее деяния принадлежат господину, точно так же деяния девушки принадлежат отцу. Вот такая вот логика, которую Гемара нам здесь приводит. Идем дальше. Баафарат недаре. Отец имеет право отменять ее обеты. Девушке 12-летней. Монран, с чего мы взяли? Диктиубе написано «Бенауре абейтавье», что в девичестве в доме отца. Так вот, как это написано? «Эйлу ахуким». Написано так в главе Матот. «Эйлу ахуким» – вот законы, необъясняемые. «Ашерцева ашем эс Мойши», который повелел Всевышний Моше. «Бен ишлей», что между мужчиной и его женой. «Бен авлебитой», между отцом и его дочерью. «Бен неурео», пока она в девичестве, «бейта овьё», в доме отца ее. То есть, отец, пока она в девичестве, в доме отца ее. Вся эта глава, она говорит о том, что отец, точно так же, как и муж, могут отменять обеты. Муж отменяет обеты жены, отец отменяет обеты дочери. Сколько времени? Бенауре обетавья, пока она в девичестве, в доме отца. То это тоже понятно. Откуда мы это выучили? Говорит Гемара, омикабелет гита. И отец получает ее разводное письмо. Если она разводится, отец получает это разводное письмо. Говорит Гемара, монаран, откуда этот закон? Дектив бы написано в яйцо в эгоисо. То есть так имеется в виду в яйцо ми бейсе в олхо в эгоисо лейшахар. Там, где мы в главе Китыце говорим про законы развода. Там написано, что она вышла из дома ми бейто, из дома этого, в альха и пошла в яйта лейшахар, и вышла за другого. Так вот, там написано «вышла», и не вейхайта, и стала, и была лейшахер, за другим мужчиной. Так вот, там есть это знаменитое так называемое сравнение авая лейция. Это некое сравнение выхода и захода. То есть, есть развод и посвящение, есть у них определенные параллели. Это то, что учится из этого экеша, из этого сравнения в стихе Тор. Тора в Дворим 24, пасук Бет, да, она нас учит вот этому, вот этой вот фразе. Вейца вышла и стала, да? И пошла и стала женой другого. То есть, как бы, вот есть определенные параллели, определенные законы, в которых развод похож на посвящение. Теперь говорит Гемара, что точно так же, как отец получает деньги посвящения, об этом мы говорили на прошлом листе, точно так же он получает ее разводное письмо. Откуда мы это учим? Из вот этого вот Экеша, сравнение между разводом и посвящением в книге Дворим, 24 глава, 2 пасук. «Вейцам и бейто, и выйдет из его дома, ве алха, и пошла, и пойдет, ве айта, и станет, лииш ахер, будет за другим мужчиной». Из этого пасука, который приравнивает, сравнивает в одном стихе и развод, и посвящение, учится несколько законов общих между посвящением и разводом, и один из них это то, что отец точно так же получает деньги посвящения своей дочери, точно так же получает ее разводное письмо, и это то, что мы здесь видим в Гемаре. Дальше говорит Гемара, «Вейну ойхель пейрус бехаеа». Отец не ест плоды ее имущества, как мы уже сказали, если она получает наследство от матери, отец не имеет права пользоваться, в терминологии Гемары, есть плоды с этого имущества. И Гемара сейчас нам объяснит, почему. Тан Рабанан, учили мудрецы. «Гаа вейну ойхель пирот бехаеа бейто». Отец не ест плоды при жизни дочери. Раби Йоси Раби Юда оймер ага вухель пирот бхаей бито. Раби Йоси Раби Юда спорит и говорит, что отец, да, ест плоды при жизни дочери. Говорит Гемара, бимайка мифлиги, а в чем же они спорят? Танакама совар, Танакама считает так. Бишлема бааль, понятно, что муж ткинули рабанан, постановили мудрецы. Пейри, что он ест плоды с имущества жены. Да им кен, то есть если не постановили бы, да им кен, что если бы нет, мимна вело парик, он бы тогда отстранился и не выкупал ее в случае ее попадания в плен. Эло ав, но только отец. Майи икали меймер, что можно сказать? Да мимна вело и парик, что он будет отстраняться и не выкупать дочь, которая попала в плен. Бла вах и парик, он и так ее выкупит. То есть речь идет о том, что мудрецы постановили ему право пользоваться ее имуществом. Почему? Потому что это некий механизм регулирования отношений. То есть, если он будет пользоваться ее имуществом, то в случае попадания ее в плен, он будет ее выкупать. А если он не получает с ее имущества ничего, тогда он может проигнорировать необходимость ее выкупа. Вот. Гемара объясняет так, понятно почему, про отца, отец ее и так выкупит. Отец любит дочь, выкупит ее и так, не нужно какой-то метод имущественного регулирования внедрять для того, чтобы стимулировать отца выкупить собственную дочь. Отец тоже может отстраниться и не выкупать ее. Собар, он считает, кисы накид на Ильвуе. У нее же, так сказать, там собственный кошелек. Она же получила наследство. И в этом кошельке, так сказать, как бы она получала, она пользовалась результатами наследства. И все плоды с наследства, все прибыль с наследства была ее. Так ты зельвы, ты фрукнавша, пусть она идет и выкупает себя сама. То есть отец тоже может так сказать, раз у нее есть собственные средства, пусть она из них себя и выкупает. На что Раши говорит, более того, а если ей не будет хватать, так он говорит, будет, окей, я не буду восполнять. Поэтому, по мнению Раби Йоси Раби Юда, постановили, чтобы отец тоже получал прибыль с ее имущества. Почему? Потому что, чтобы потом не было причины сказать, что он ее не выкупает. Вот такой спор приводит нам Гемара. Но что здесь написано, что отец выкупит дочь без того, что он получает ее наследство. Это мейнстрим, такое основное понимание мудрецов. Говорит Гемара дальше. Нисес вышла замуж. Ей сарала вабаль. Больше муж, чем отец. Шигу ойхель. Он да ест плоды при жизни ее. ест плоды, ест прибыль, пользуется прибылью с ее имуществом. Танрабан, учили мудрецы. Катавля пирот, ксутве килим, шиявоу имаме бейтавия, лебейт бала, мета, ло заха абаль, бедварим алалу. Что произошло? Катавла пирот. Пасакла ав бенидунита. Отец написал ей в приданном. Шитахнис на баала металталин кигон пирот лушим виксут викилим викатванла минерусит. Значит, он ей дал в приданное металталин, какую-то посуду, недвижимое имущество, плоды, срезанные с земли, одежду, посуду, металталин, да, это называется, посуда, предметы, еда. И он написал ей, говорит Раши, мина и русин, что ей полагается это с момента обручения. Он уже отписал ей то приданное, которое он даст. Умета, теперь она умерла, не дай бог ни про кого не будет сказано, после Ирусин до свадьбы. Она умирает. Теперь кому это полагается? Это имущество. А вот Гемара это обсуждает. Говорит, лозаха абаль, не заслужил их муж, бедвари малал. Эти вещи мужу не полагаются. Все, что отец написал, мужу не полагается. Если она умерла между обручением и свадьбой. Мишум Раби Натан, от имени Раби Натана сказали, заха абаль, бедвари малал. Это уже принадлежит мужу, несмотря на то, что они не успели пожениться, они были только жених и невеста. Говорит Гемара, лейма, давай предположим, что этот спор между Танакама и Раби Натан повторяет спор между Раби Лазаром бен Азарией и Рабоном. Лейма, давай скажем, пеплукта Раби Лазар бен Азарией и Рабоном камифлики. Что давай скажем, что в споре Раби Лазара бен Азарией и Рабоном они спорят. Детнан. Что мы учили в Мишне так. Нитермеля у Нитгарша. Мы еще пока не учили, но мы без Раташем скоро выучим. Да? Она развелась или она овдовела или развелась бен мина нисуин после свадьбы бен мина ирусин или после обручения после помолвки гова это коль, она взыскивает все. То есть теперь речь идет о другом. Речь идет о том, что она овдовела или развелась. И неважно, после свадьбы или до свадьбы, после помолвки до свадьбы, она взыскивает все, имеется в виду все, что полагается ей по ктубе. Раби Лазар бен Азарий говорит, мина нисуин, если она овдовела после свадьбы, гой весь соколь, она взыскивает все по ктубе. Мина ирусин, но если она овдовела или развелась после помолвки, бетула, девственница, гови матайма, она взыскивает 200, веальмона, а вдова взыскивает 100. Но не все, не все тософот, не все добавки, не все добавления, которые он ей написал, как бы, как в качестве тосефет ктуба это называется, да? Добавление к тубе. Говорит Гемара, давай скажем, что он получает ее наследство, как говорит Раби Натан, это мудрецы. А он получает, он ничего не получает, это как Раби Лозер бен Азария. Да, он ничего не получает, как Раби Лозер бен Азария, говорит, что и она ничего не получает, или вернее, она получает только минимум, ну, 200 или 100. Гемара хочет уподобить два этих спора, хотя на самом деле это по отношению к ней, это по отношению к нему. Но сейчас посмотрим, почему Гемара хочет это уподобить. Давайте посмотрим, как Раши это объясняет. Раши говорит так. Деман домер баала йореш. По тому мнению, что отец, что муж наследует, не донес ее приданное, мина ирусин, после помолвки. Керабон, он считает как мудрецы. Дамри, которые говорят, им метгу, если мудрецы говорят, если он умирает, гой вей соколь. Она взыскивает все. Моно, сотню, мотаем, 200, витосефит и добавки. Алма, следовательно, ктубосо каемис, что ее ктуба, она существует. Киилу нисис, как будто она уже вышла замуж. им мейса иги, но тогда получается, если умирает она, нами ярис игу, он тоже наследует ее, недуни, ее преданное. Шавги бисой хаштар нихтова, поскольку она в одном документе написана, это все ее недуни, она прописана в штаре ктубы, в документе ктубы. Да ахикасвина, ибо так и пишет, дегон и дуня, ибо то преданное, дейналес, которая подняла мибеявуа из дома отца, ках вы ках, столько ты сколько, вецави, и он захотел, воосив, и возжелал, и добавил мидилей от себя, ках вы ках, столько ты и столько. Поскольку это написано в ктубе, то эти две вещи не зависят одна от другой. Вот что объясняет Раши. Нусах ктубы, то есть как бы как добрачный договор составляется, она приносит приданное, он приносит обязательства по ктубе и тосафот. Теперь раз это все как бы часть договора, то этот договор, он работает в обе стороны. Он работает, он наследует ее приданное в случае ее смерти, а она получает все по ктубе в случае его смерти. То есть это связка такая. Так мы это понимаем. А Рабби Эзер бен Азарья говорит, не так. Почему? Шило катавла, все, что он написал ей, кроме 200 и 100, тосафот, эло алмнат ле конца. Да? Говорит, Гемара, леман да омар ло заха, а то мнение, которое сказало, что он не заслуживает, не получает, как Рабби Эзер бен Азарья. Уман да омар заха, тот говорит, что он получает и наследует ее ктубу, то есть ее приданное, карабанан, как мудрецы. То есть так Гемара хочет предположить. Раши добавляет, очень важно, что во мне Рабби Эзер бен Азарья не написано в ктубе этой связки в тексте. Потому что иначе, так сказать, эта связка была однозначная в любом случае. Поэтому Раши говорит, что спор их еще и в нусах, и в написании ктубы. Так. Отвечает Гемара, ло, на самом деле не так. Лекуля альма по всем мнениям к Рабби Эзер бен Азарья. Мы идем по мнению Рабби Эзер бен Азарья, что он написал ей тосефет только альмнат лекунца, если он на ней женится. Поэтому этот спор не повторяет спор Рабби Эзер бен Азарья и мудрецов. Все согласны с Рабби Эзер бен Азарья. Ма домер ло заха, тот, кто говорит, что он не заслужил, то есть он не наследует ее приданное. Рабби Эзер бен Азарья, это точно так же, как Рабби Эзер бен Азарья. Что имеется в виду, пока они не поженились, их отношения еще имущественные тоже не начались. Уман де омар заха, тот говорит, что он да, заслужил. Аткан лойк омар Рабби Эзер бен Азарья, он считает так. Что говорит Рабби Эзер бен Азарья? Эло медидей ледида, от нее к ней. Шло катавла, он ей не писал, эло армас ле конца. Только если он хочет, если он при условии, что он ее конца, он ее заводит в свое владение. Аваль медидали дидей, но есть другая мысль. От нее к нему, афидо Рабби Эзер бен Азарья, моды, даже Рабби Эзер бен Азарья согласится, демишум ихтуней гу, поскольку это из-за свадьбы. Ваихатнилу, а свадьба как бы уже есть. Имеется в виду, то есть есть тут определенное отношение, ихтуней, как бы интересное. Интересная формулировка. Ихтуны. Мишум ихтуны. Я посмотрел сейчас, что за формулировка. Есть из-за того, что они поженились. Что здесь поженились? Они еще не поженились. Что здесь имеется в виду в этом термине? А, он стал его, ее женихом. Маши пасак авлейх нис не дуня, то, что отец обязался дать приданное, гу махмат эцема кедушин. Это из-за факта самого посвящения. Так объясняет Тосафот. Тосафот и Ешаним говорят, что здесь ихтун имеется в виду именно кедушин, именно посвящение. Что он шейкаре хатаной, он называется его хатан, его жених. Его, в смысле, ее жених, жених его дочери. Шабалькича, да и что? Он ее уже посвятил. Он ее уже посвятил. Говорит здесь комментатор, да? Валахен гамар гаав бедаатова икнали, а русский лим эйлюши из губа ямешаток тиба. То есть отец уже согласился в своем сознании с этим. Вафальпи шейна рус юреша русато. И несмотря на то, что жених не наследует невесту, кан ломико хирушата русато узухебе, это он не приходит в качестве наследователя. Эломикоах, не в качестве наследника, эломикоах аав, из того, что отец, как бы, шиикнал, он ему передает, передает ему вправо во владение, мишат ктива баанат хитун. Он, с момента, когда он подписывает этот документ, отец, он уже соглашается за то, что он берет его дочь, он соглашается отдать ему это имущество. Но они тут пишут, что это объяснение Ритво, говорит, но есть еще объяснение Рашбу, Ахроним и так далее. Есть у этого целое. То есть отец уже за сам факт того, что тот обручается с его дочерью, он уже готов отдать это приданное. Тоже, это тоже на самом деле следствие о некой ментальности, да, которая была. То есть отцу было важно, что за его, на его дочери кто-то хочет жениться, кто-то собирается, кто-то вот уже назначил ее в качестве невесты. Окей, это нужно разбирать, является ли это абсолютной величиной или переменной. То, окей, здесь поставим точку с запятой. Разобрали интересный момент мы. Здесь на мемзайн. Безрат Ашем. Дальше посмотрим, что муж хаяв бемезенутеа. Муж обязан кормить жену, источники и логику постановления мудрецов. Есть много о чем здесь поговорить, хотя гемара очень кцара, короткая на мемзайна мудбет, но разговаривать можно о ней долго. И безрат Ашем посмотрим, чему она нас научит. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаэм, и всего хорошего. До свидания.